Традиции – основа будущего.
Продолжаем рассказывать о событиях, происходящих в Татарстане в год родных языков и народного единства. На 21 июля запланировано большое и важное для духовно-религиозной жизни России событие – освящение воссозданного храма Казанской иконы Божьей Матери. Казань – одно из четырех мест на земном шаре, которое христиане всего мира чтут как места явления Божьей Матери. В 1579 году, после большого пожара в Казани, местной девочке, 10-летней Матроне, во сне явилась Богородица, велевшая откопать ее икону на пепелище. В указанном месте икона была найдена. А день явления Казанской иконы, 8 июля, по старому стилю, по новому, 21 июля, теперь ежегодный общецерковный праздник в Русской Православной Церкви. Есть документ, зафиксировавший эти события очень подробно. Сказание о Казанской иконе Божьей Матери и служба этой иконе, 1594 год. Составитель документа Ермоген, впоследствии патриарх Ермоген. Об этом неделю назад начала рассказывать в нашем эфире культуролог Ольга Пехтелева. Сегодня звучит вторая часть ее выступления.
Это древняя православная византийская традиция. На месте чуда, на месте обретения святыни или исцеления ставить храм. Или, если есть возможность, то и монастырь. Называется памятные места. На пустом, то есть ничего не значащем месте, никогда храм не ставится. Храм, для храма всегда отводится особое, имеющее смысл место. На пустом месте храма не будет. И таким образом на месте обретения царь повелевает возградить монастырь. Так начинается история Казанского Богородичного монастыря. Как мы знаем из повести Ермогена, древянную церковь во имя Богородицы, древянную, то есть первая церковь была деревянной во имя Пресвятой Богородицы. Милостыню довольно дать из царских сокровищ. Это действительно традиция, которая сохранится до конца существования монастыря, монастырской истории в ограде Казани. Монастырь Богородичный в ограде Казани всегда существовал за счет царской фамилии, царской сокровищницы. Эта традиция была положена царем Иоанном Грозным. И благодаря журналистскому складу ума, точному складу ума Ермогена, мы имеем первую цифру монастыря. «И повелеша священному собору и игумении, и четыредесятим сестрам урок летний давати, иже и бысть». Итак, священный собор, то есть священники, клир, игумения и 40 сестер, четыредесятим сестрам урок летний давати, то есть 40 монахинь приезжают по указу Ивана Грозного. Они были привозны, самих монахинь в городе не было. Поэтому они были приезжие. Урок летний давать. Урок – это урочный, летний – это ежегодный. Давать ежегодное содержание, урочное. И же и бысть. И церковь поставишь, и во имя Святой Богородицы Чеснага и Адигитрия, древяну и ограду монастырскую сотвориша. Предреченную же девицу Матрону постригоша в том же монастыре. Наречено бысть именем Мавра в инокиях. Но многие же времени пострижеся и мать, и девицы, поставишь и другую церковь, теплую, с трапезою, во имя Рождества Пречистой Богородицы. Итак, здесь очень важное сведение, что Матрона принимает монашеский постриг. Но важно сказать, что в том же году по обретине она быть пострижена в инокиях не могла, ей всего 10 лет. А постригали монашество лет с 12 на Руси 16 столетия, а дальше еще позднее. А теперь вспоминаем. Мы с вами говорили в самом начале, что рукопись была составлена Ермогеном в 1594 году. Прошло 15 лет с момента обретения. Естественно, за этот период, к моменту составления рукописи, Матрона, конечно, уже могла вполне сознательно уйти в монастырь, дать обет девства. И мама ее, как мы видим, тоже принимает постриг. И здесь владыка пишет, что и поставлена была рядышком с деревянной Богородичной церковь, церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, уже теплая. Теплые церкви чаще всего складывались из недорогих камней, потому что при теплых церквях, почему на теплые, там была трапеза, то есть печка. Печку все-таки старались ставить в трапезах из камня. Материал все-таки был чаще выбираемый каменный, потому что печка – это угроза пожара. Поэтому трапезные церкви всегда были каменные. Итак, первый монастырь – две церкви. Богородичная во имя образа Адигитрия, то есть государственная икона, оградительница на восточных рубежей княжества Московского, Московской Руси. И церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Была ли Матрона игуменьей? Вот об этом у владыки Ермогена не сказано ничего. Первая игуменья, как мы с вами прочитали, она была привозная в 1579 году. Она приехала. Как ее звали, мы не знаем. Он лишь упоминает имя игумени Мария в 1593 году, когда говорит о февральском чуде исцеления больной женщины, что там был глаз во сне монастыря того игумени Марии. Больше об игуменях владыка не говорит. Если бы Матрона все-таки была возведена в сан игуменьи, наверное, владыка об этом бы сообщил. Но читая о ней и понимая, что девочка была очень кроткая, очень смиренная, как-то проникаешься мыслью, что игуменство ей было просто не нужно. Все, для чего она была призвана на эту землю, она уже совершила. И вряд ли она со своим характером стяжала бы административную должность игуменьи. А это больше административная должность. Для чего владыка Ермоген составил эту рукопись и описал чудеса? Тоже очень интересная тема. «Сия вся чудеса, бывшая от чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, списаны в лето 7102 года, 1594 год, преосвященным митрополитом Казанским, Астраханским, якоже сам сде наконец сказует, глаголя така, земли уба широта и морю глубина, и Богородица на чудеса не зачтена». Здесь сказывается, конечно, и хороший литературный слог, его образованность, начитанность святых отцов. Здесь сказывается его глубокая вера, вера христианская, вера Пресвятую Богородицу, Матерь Божью. И сказывается, что он человек неизмеримо благодарный, потому что о цели написания этой рукописи и о главном адресате этой рукописи он говорит, конечно же, сам. Цель сия – написах якода незабвению преданы будут в последние времена. Ну, конечно, чтобы никто не забыл, что же произошло в ограде Казани. И обращается он к своему главному адресату. Это не мы с вами. Хотя, конечно, то, что мы не должны забывать, это является его побочной, не главной, но все-таки целью. Адресат у него – благочестивый государь, царь и великий князь Федор Иоаннович. Вся Россия с первого от нележи явится целебный источник икона. Ему он напоминает, чтобы он не забыл и не предал забвению чудеса. Но не мы с вами, главный его адресат. Хотя читаем мы, конечно, спустя 400 с лишним лет все, безусловно, то, что адресовано князю, великому князю и второму царю Великой Белой Малой Руси Федору Иоанновичу. Федор Иоаннович – это сын Иоанна Грозного, единственный из его трех сыновей, сидевший на престоле Московской Руси. Ни Иван, ни Дмитрий не смогли стать царями. А вот Федор Иоаннович был. И действительно, личность его описанный в литературе и в истории, мы знаем, что человек был очень-очень набожный и более походил по своему характеру на Анастасию Захарьевну, на маму. Анастасию Романовну Юрьеву Захарьевну, первую жену, любимую жену Иоанна IV, Ивана Грозного. И Федор Иоаннович очень благоволил к образом Пресвятой Богородицы разным и часто прибегал к ее заступничеству. И, конечно, чтобы поблагодарить царя и напомнить ему о всех чудесах, и составляется эта рукопись владыкой Гермогеном. «Яко же слышах от его царских уст ко мне, рабу его и богомольцу, глаголимое в то времена, егда по велеме Божьим изволением устроите в чин митрополита». Итак, по желанию царя Гермоген был возведен в чин митрополита, владыка Гермоген, и стал владыкой, возведен был в чин митрополита. «Слышахом речи о милостином неизреченном человеколюбии Божие, пречистой Богородице на нас, как и яви Богородице чудотворную и причудную свою икону в нашей отчизне, Казани, простирая к нам милость свою, и как и подает неизреченные целбы с верою приходящим, и хощу рече, недостаточно исполните, ежи и бысть». По велениям его царским в лето 7102 года, в неделю святых жен Мироносец, апреля 14 день, на памяти живо святых отца нашего Мартина, Папы Римского, заложен бысть храм, предивен, камен, пречистые владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, Чеснага и славного Яди Гитрия, чудотворного образа явления, а в пределе храм Чеснага и славного Ия Успения. Другой предел святого благоверного великого князя Александра Невского, выноцах Алексия, нового чудотворца. Священа же бысть святая та церковь с предела 7103, то есть это 1595 год, октября 27-го дня, это 9 ноября, новый стиль, в неделе на память святого мученика Нестора, где Иисус большой обложен серебром того же лета, и теми местными иконами, и книгами, и ризами, и прочими церковными потребами. Повели государь, благочестивый царь и великий князь Федор Иоаннович, всея Руси самодержец. Удоволите, еже и бысть. Самую же ту причудную, чудотворную, пречистую Богородицу икону златым и каменьем дорогим, и жемчугом великим предивней украси царских сокровищ хранитель Деменша Иванович Черемисинов. Инокинь же старец в монастыре 64. Хлеб им и деньги и прочие потребны из царской казны. Вы знаете, вот если бы мы сейчас рассматривали этот труд, особенно концовку, то можно было бы понять, что это очень красиво составленный отчет о проделанной работе царю Федору Иоанновичу. Потому что он пишет, что вот ты дал из царских сокровищ, мы храм заложили тогда-то, тогда-то. А вот тогда-то, тогда-то каменный собор уже был освящен в монастыре в 1595 году. И даже вот приводит количество старец в монастыре, 64 инокини, то есть уже от 40 за 15 лет количество увеличилось на 24 человека. Это серьезное количество для монастыря. И, конечно, хлеб и деньги, и прочие потребные из царской казны, как мы с вами говорили, монастырь был федерального значения, как бы вы сейчас сказали, действительно содержался за счет царской сокровищницы казны. И даже фамилиями отчества, выдавшего довольствие на собор и на монастырь, владыка нам приводит. Это для нас и очень важный исторический документ. Так кем же был владыка Гермоген? Что его привело на престол митрополита? Для чего он был прославлен в лике святых в 1913 году? И почему, как мы с вами начали говорить в самом начале, в Москве аж целых два памятника в весьма значимых местах стоят именно этому человеку? В 1579 году ему около 50 лет. Это не молодой человек. Происхождение его неизвестно. Есть лишь версии у весьма значимых историков. По словам выдающегося русского историографа Сергея Соловьева, он был из донских казаков. И действительно, его происхождение простое. Почему мы это можем утверждать? У него нет фамилии. Нигде в летописях фамилия его не ставится. Фамилии имели только аристократы, либо люди, приравненные к аристократам. Но не было у него фамилии. Вот, например, мы знаем нашего первого архиепископа Казанского и Свияжского Гурия. Ну, конечно, все знают. Григорий Григорьевич Руготин, аристократы, древний боярский род из Радонежа. Это Гурий. Герман, ну, этот вообще Рюрикович. Садырев Полев, это Рюрикович, это из гнезда Всеволода Мстиславовича, прямой потомок Ярослава Мудрого. Об этом другая история, это тоже очень любимая моя тема, Герман Казанский. У Ермогена не указана нигде фамилия. Он другого сословия. Но он близок к аристократии. Или всегда был рядом, или учился вместе со знатными детьми, потому что он незаурядный литератор. У него язык поставленный, у него великолепный литературный слог. Конкретно могу сказать, что Иоанна Златоуста он точно знает, потому что тут видно его влияние. Известно, что у него был зять Корнилий Рязанцев в Вятке. Но так или иначе, все-таки многие сходятся во мнении, не буду здесь вот глубоко уходить в эту тему, что он принадлежал так называемому тягловому сословию. Это и не крестьяны, но это и не аристократия. Тягловые люди жили на посаде, они несли тягло. Тягло – это налог, потому что те, кто жили в Кремле, налоги не платили. Вы знаете, нигде в мире в феодальном строе феодал налоги не платит, ему приносят. Почему так ненавидели феодал и феодальный строй? Потому что феодалы не платили. Или налоги. А чтобы было за что содержать феодальную, знать феодальную, во всем мире, вот у нас на Руси, например, несли тягло посадские люди, платили налоги. В Европе то же самое практически. Все кормили своего феодала, аристократию. Все-таки он был тяглого сословия, живал в Вятке, был у него и зять. Вот Соловьев говорит, что он был донской казак. Также есть версия, что он был из рода князей Голицыных. И, как и Соловьев тоже говорит, у него было имя Ермолай до пострижения. Но об этом только у Сергея Соловьева. Ермолай, именно он указывает, что у него имя было Ермолай. Нигде больше мы не черпаем сведений. Если открыть русский архив за 1901 год, книга 3, страница 125, то там читаем, что он родственник царя Василия Шуйского, кого он очень поддерживал на престоле. Мы знаем, да, что он много сделал, чтобы укрепить по возможности со своей стороны, укрепить власть царя Василия Шуйского. Это другая тема, очень большая, очень интересная. Но, опять же, подтверждения этому нет. Опять, фамилия его не указана. Так или иначе, мы знаем, что в 1587 году он рукополагается в сан настоятеля. Когда он принимает постриг, точность установить невозможно. Может быть, в тот же год по обретению он уезжает в Москву, его постригают в Чудовом монастыре. Там он очень много работает в библиотеке, в архивах, о чем он сам потом к этой теме возвращается. Но в 1587 году мы точно знаем, что его рукоположили в сан настоятеля, а впоследствии архимандрита Спаса Преображенского монастыря Казанского Кремля. Это объясняется факт его невероятной близостью к владыке Еремии, который был приближенный Германа, второго нашего архиепископа. Еремия сопровождал его в Москву, когда царь Иван Грозный позвал нашего владыку занять пост московского митрополита. А тот берет самоотвод, понимая, что вот он с Иваном IV сработаться не может. Он не Гурий. Гурий работал очень легко, находил подход к царю. У Германа немножечко другой взгляд и на личность царя, и на его поступки. И с собой он из Казани берет и Еремию. И вот Еремия как раз именно тот, кто был всегда при Германе в Москве. Потом он возвращается в Казань занять как раз престол казанского архиепископа. И они оба, и Ермоген, и Еремия были учениками Германа Казанского, который создает высшее образование у нас в крае. Вот, и мы ему обязаны, в принципе, происхождением первой школы для духовенства. Это и есть, в принципе, начало высшего образования, потому что самое образованное сословие феодальной Руси – это духовное сословие. Там были все книги. Там было большинство библиотек и книг. Библиотеки были, как и в Европе феодальной, также на Руси в библиотеки были при монастырях. Поэтому все школы были при монастырях. Это самое образованное сословие. Вот такое образование духовное складывает у нас, созидает именно второй казанский архиепископ Герман. За что ему, как говорится, большое спасибо. И после пострига Еремия возводит его на престол архимандрита Спаса Преображенского монастыря. Вот он пишет о себе так. «И мне непотребному, случися в той святой обители, пятому по нем, то есть в Арсенофии, быти, на месте его стоять и жезл его в руку свою держать. Менее чем через 3 года уже архимандрит Ермоген избирается по желанию царя и первого патриарха Иова». А здесь хочется сказать, что святитель Иов, он находится в лике святых, первый патриарх московский всея Руси тоже был учеником Германа Казанского. Тут такая плеяда. Тут немножечко что собойчик, конечно, есть, но он во благо здесь, конечно. И в Казани архимандрит Ермогена возводится в сан первого и единственного митрополита Казанского и Астраханского. Также хочу отметить, что учреждение митрополии было совершено в 1588 году. Патриаршество было возобновлено в Московской Руси в 1589 году. И хочется указать на кафедру, что Казанская кафедра в списке учрежденных митрополий, а всего 4 на Московской Руси, она вторая после Москвы. Почему? Почему так вторая кафедра? А потому что кафедра Казанская и Астраханская, она закрепляла за Москвой данные земли, Казань и Астрахань. Поэтому это было важно. Впоследствии Астраханская кафедра уже при самом даже Ермогене отойдет одному из его учеников Феодосию. Он станет первым Феодосием Астраханским. На кафедре митрополита владыка Ермоген пробыл около 17 лет. Среди его знаменитых учеников епископа Феодосий, вот астраханский мы с вами говорили, Галактион Суздальский. Галактион станет следующим игуменом Спасо-Преображенского монастыря, а Феодосий получит, как мы с вами говорили, часть епархии. И в 1602 году именно Феодосий Астраханский, будучи гонимым самозванцем, он найдет приют как раз в дворе Ермогена, при дворе московского патриарха. Вот хочется подробно остановиться на его делах на кафедре митрополичий. Одним из первых его деяний – это постройка в камне постоянно горевшего, изгоравшего дотла Спасо-Преображенского монастыря в Казанском Кремле. Однако это не все его труды на этом поприще. Хочется сказать здесь, что заканчивал постройку в камне Спасо-Преображенского монастыря в Казанском Кремле не сам владыка Ермоген, а его келейник, о котором Ермоген говорит, завершая перечисление чудес, явленных от иконы. «Сожительствуй же мне в келии моей и на корсене, зовом и высокий, и же последи быть архимандрит боголепного Спаса Преображения». Арсений получил исцеление от болезни ног, смотря на крестный ход с чудотворной иконы и законцем монастырской кельи. Об этом Арсений пишет он среди 16 чудес, что его инок, его келейник, получает исцеление лишь одного взгляда на крестный ход с казанской иконой Божией Матери. И он будет впоследствии и завершать постройку в камне всего архитектурного ансамбля Спасо-Преображенского монастыря. Одной из самых важных задач Ермогена на престоле казанского святителя – это составление корпуса казанских святых, и в 1592 году он получает благословение у патриарха Иова о перенесении из Москвы святых мощей останков Германа Казанского. Мощи были перенесены из Москвы в Свияжск, и там погребены в алтаре соборного храма. В 1592 году мощи были не внутри Успенского собора, а погребены в алтаре Успенского собора Свято-Успенского монастыря на Свияжске. В 1596 году при закладке каменного пещерного храма владыка святый Ермоген сам осязал нетленные мощи первых казанских святителей Гурия и Варсонофия. Написал об этом в Москву. Царь Федор Иоаннович и патриарх Иов велели хранить на вскрытии, то есть открытыми, многотрудные и многоцелебные мощи святых Германа и Варсонофия. С южной стороны алтаря соборного храма была устроена небольшая церковь, небольшая каменная палата. Хочется сказать, что новый каменный собор, кафоликон Спасо-Преображенского монастыря в Казани, он ничем не уступал главному собору, кафоликону Новодевичьего монастыря в Москве. Были также обретены останки и келейников Гурия, ныне причисленных к лику святых, Ионы и Нектария. По желанию царя и благословению патриарха, митрополит составил жития казанских святитель. Это тоже один из его выдающихся литературных трудов, очень интересных. Жития Гурия Варсонофия прежде всего отличает глубина философской, богословской мысли. И вот тут хочется отметить его достаточно солидный набор ссылок на творения вселенских учителей, особо из которых можно выделить Иоанна Златоуста. Вот именно в житиях видно начитанность и образованность Ермогена. Биографические сведения им были собраны от потомков-очевидцев, но думается, что поскольку же Ермоген сам в летах преклонных, то, возможно, он был и рукоположен владыкой Гурием. Возможно. Но об этом мы никогда уже не узнаем. По смерти царя Федора Иоанновича стал страной управлять его шурин, царь Борис Годунов. В 1598 году не все знают, а хочется для нас с вами отметить, что у него был титул «Содержатель великих государств царства Казанского и Астраханского» Бориса Годунова. Ермогену нужно было отстаивать интересы края, потому что престол митрополита включал в себя и большую административно-организационную работу, в том числе и памятниками в нашем крае правления, как сотрудничество владыки Ермогена и царя Бориса Годунова, является село Борисоглебское, появившееся в тот период на карте нашего края в 1599 году. Находилось оно на Дворцовой земле, оно принадлежало, было отписано как раз именно Борису Годунову. Это было в его ведении. То есть доходы от этого села, они шли в Москву напрямую на содержание царя. Также в его правление была присоединена к городу митрополичья Забулачная Слобода в 1601 году. Это выдающийся акт и решение владыки Ермогена. Почему? Потому что Забулачная Слобода была в числе архиерейских земель, то есть шла на содержание архиерея. Архиерей! Владыка отдает ее городу. Он от себя отбирает, от содержания архиерейского дома, он ее убирает, и она отходит полностью городу. Все, кто жил православные в Забулачье, на митрополичьих землях, были им переведены сформированную им же Архангельскую слободу, ныне территория ВДНХ на Оренбургском тракте. И там владыка на свои деньги строит храм в честь Михаила Архангела, учреждает кладбище, которое до сих пор именуется Архангельским, и кельи для нищих. А в Забулачье остаются жить мусульмане-татары. Вот такое у нас было принято решение, так менялась карта города. Также при нем и в период правления Бориса Годунова была построена Борисоглебская церковь, там, где сейчас речной техникум. Потому что Борис – это страстотерпец, Борис был небесным покровителем царя Бориса Годунова. Другая слобода, Ягодная, также относится к эпохе расширения города при владыке Ермогене. Там на его деньги был построен храм в честь Дмитрия Солунского, который был небесным покровителем невинно убиенного царевича Дмитрия в эпоху Бориса Годунова. Для Благовещенского собора Казанского Кремля тоже митрополит Ермоген сделал много. Он приобрел литейный колокол, установил на свои средства доисусный чин в иконостасе, на свои средства обложил серебро праздничные пророческие чины высокого иконостаса, то есть средств было потрачено личных немало. При нем был основан монастырь в честь Федора Стратилата и бугор, который впоследствии именовался Федоровским до 70-х годов прошлого столетия. Федор Стратилат – это небесный покровитель сына царя Бориса Годунова, царевича Федора. Поэтому в этот период, 90-е годы 16 века, начало 17 века, по всей Руси появляется большое количество федоровских церквей. И при Борисе Годунове как раз в его правлении владыкой был освящен в 1604 году храм в честь преподобного Сергия Радонежского в Свияжске на территории Троицы Сергиева монастыря. В 1604 году появляется самозванец. И вы знаете, первый самозванец, он позвал нашу владыку в сенат, ему учрежденный на манер западноевропейских сенатов, усадил рядом с собой. Но владыку надо было знать, в чем-то, возможно, сказывалось и влияние его учителя Германа Казанского, который достаточно резко разговаривал с царем Иваном Грозным. Вот в таких же резких выражениях владыка Ермоген высказался против женитьбы Лжедмитрия на Марине Мнишек. Христианину-царю непристойно брать замуж неправославную. Тут же владыка был выслан в Казань домой со снятием сана простым монахом. Но после смерти самозванца в 1606 году именно владыка Ермоген из Казани был позван занять патриарший престол. Невероятно сложное для страны время. И 3 июля 1606 года, 75 лет, он отправляется в Москву, оставив Казань на попечение митрополита Ефрема. И здесь начинается уже совсем другая история священномученика, святейшего патриарха Ермогена. Именно в этом сане ему были установлены памятники в городе Москве. Первый в Александровом саду был установлен в 2013 году, в год, когда отмечалось 400-летие династии Романовых и столетие канонизации священномученика святейшего патриарха Ермогена. Памятник установлен лицом на улицу Тверскую, откуда и двигалось благословленное им народное ополчение со списком Казанской иконы Божией Матери.
Об истории создания храма Казанской иконы Божией Матери, об авторе документа XVI века, где изложены эти события, рассказывала культуролог Ольга Пехтелева.
Традиции – основа будущего.